Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. И сегодня у нас снова очень важная встреча. Наверняка каждый из вас, как я уже говорила, сталкивается с важными выборами в своей жизни, иногда не знает, как правильно поступить. На самом деле, ведические знания дают ответы на этот вопрос. Есть очень четкое руководство к действию, как поступать в этом мире правильно, и этому нам поможет в этом разобраться ученик Олег Геннадьевич Турсунов, специалист оздоровительного центра Амрита, которого с Олегом Геннадьевичем многие годы ездил по странам и по миру в его поездках с лекциями. Сегодня вы можете задать ему свои вопросы, для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Максим. Добрый вечер.
Доброго вечера, Анна. Рад вас слышать. Вот. Всегда рад и со мной сердце от вашего голоса.
Мы тоже очень рады вас, потому что тема очень важная. На прошлой встрече мы разбирали, как правильно делать грань между что чувствует наше сердце, что подсказывает наш ум, разум, как это вообще все работает. И я уверена, сегодня нам предстоит еще очень много интересного услышать, поэтому передаю вам слово. С радостью хотим узнать, как же правильно принимать решения в нашей жизни.
Спасибо, да, начнем. В общем, да, как вы правильно сказали, то есть мы немножечко вспомним, что у нас было, то есть мы кратко поговорили о том, что такое хорошо-плохо, дхарма, да, мы поговорили о разумах, то есть понимать, как работает наш разум, вот, в каких моментах он в агости, в каком страсти. Вот, как делают люди выбор обычный, подавлением чего люди делают обычно выбор. И сегодня мы поговорим непосредственно о первом, самом главном, фундаментальном значении в принятии выбора. О других каких-то аспектах мы поговорим на третьей лекции. А сегодня такая основа. И эта основа – это самая главная вещь, которая у человека есть, потому что эта основа связана с умом. И поговорим сегодня о настроении, то есть в каком настроении нельзя делать выбор. И там будут очень такие четкие, интересные моменты, чтобы мы могли это отслеживать. И почему это так важно? Именно начать с настроения. Потому что наше настроение – это структура, которая связана с умом. А судьба, как известно, она действует именно через ум. И наше настроение, оно очень гибкое. Наше настроение, оно в целом очень такое гибкое, такая структура, она меняется. То есть у нее есть параметры нравится, не нравится, да. Вот. Нравится там с тремя звездочками, с двумя звездочками, или просто не нравится. Вот. И она связана со структурой воды, то есть с первым элементом воды. А в то время как, допустим, разум у нас связан с первым элементом огня, он может все менять. И вот это вот правильное настроение, в котором человек, если он может отслеживать эти моменты, он может наблюдать, он может какие-то моменты, в тот момент, когда у него неправильное настроение, он может тормозить этот процесс, не давать организму, не давать своему уму, да, принимать решения, когда он в таком состоянии, то это уже 50% успеха. Это 50% успеха. Так как если человек делает неправильное настроение, свой выбор, это минимум 50% неуспеха. А итого, как правило, 100% неуспех потом приходит. То есть он потом корит себя, думает, зачем я это сделал. Потому что последствия, которые приходят, ну реально зачастую бывают очень серьезные. Как мы говорили в прошлый раз, это может быть там многие долгие годы потом это исправлять или что-то с этим делать придется. Итак. Мы с вами, конечно же, убедились в этом мире, что наш мир – это мир сложное место. Я думаю, что у каждого есть опыт, что в этом мире нелегко каждый раз. В этом мире нужно принимать какой-то выбор. Действительно, это сложное место. Нас постоянно ставят перед этим выбором. Но каждый человек также чувствует, когда он рождается, что есть некоторый особый дар, который у него есть. И этот дар позволяет человеку, да, выйти за пределы своих возможностей, как-то развиться, как-то вот, знаете, покончить с какими-то параметрами своей жизни, как-то их определить. И это связано, конечно же, с человеческой формой жизни, это связано с наличием человека у разума и другими возможностями, которых у других нет. Именно в этом и заключается отличительный дар, когда человек рождается. У него есть вот это особенное, что что-то такое необычное должно произойти. Но потом мы привыкаем, и вот эта вот необычность, она уходит. Она уходит. И когда приходит тяжелый период, мы, как правило, эту удачу теряем. Мы ее просто растрачиваем. И когда приходит тяжелый период, конечно же, первым делом, что нам нужно сделать в нашей жизни, это сформировать некоторые постулаты. То есть, от чего зависит настроение. А настроение – это так же, как и вера. Оно является тем, что оно на что-то опирается. Вот как узнать, во что ты веришь? Когда пришел тяжелый период, и вот там, где ты ищешь, да, опору, вот это является твоей верой. То есть, если пришел тяжелый период, ты побежал к астрологам, значит, твоя вера в астрологов. Но никак не в духовную жизнь, которую ты как бы считал. Или там еще какие-то моменты. И вот тяжелые периоды, они этим и характерны, что они всегда все вскрывают наружу. И также наше настроение. На что мы опираемся в своем настроении? Поэтому, когда приходит тяжелый период, нужно сформировать некоторые постулаты в своем сознании. И это будет основой того, на что опираться, чтобы у нас было правильное настроение. И первым из этих постулатов он является тем, что никогда, ни в коем случае, когда приходит период, и нам нужно делать выбор в этот период тяжелый, то есть делать сложный какой-то выбор, нам не нужно следовать, а есть интересный такой термин в ведической культуре, да, на санскрите он звучит как гадалька правая-ньяя, или попросту по-русски сказать, это логика стада овец. То есть люди зачастую, когда делают выбор, они смотрят, как большинство людей в этом мире решают этот вопрос. И тот вопрос, который не решили, стараются приблизительно решить так же. То есть они смотрят, вот, знаете, как в советское время стояли, есть очередь, да, значит, там что-то вкусное, что-то ценное или экзотическое, надо тоже постоять. Или все туда пошли, там куда-то, вот надо тоже туда пойти. То есть вот это вот, вот этот принцип, когда ты находишься перед выбором, не стоит никогда обращать внимание на то, что на тебя, что тебе советует социум. Социум. Потому что социум, такое понятие, оно, ну, тоже имеет свойство меняться. Оно может быть это в страсти, где-то в благости, но нам нужно сделать правильный выбор. Правильный выбор – это очень индивидуальная вещь. Это индивидуальная, потому что вы должны ответственность потом нести, и вы будете потом чувствовать, что вы правильно сделали, неправильно, вы не будете на кой прикладывать. Поэтому никогда нельзя переносить или смотреть, что вам советует социум. Потому что зачастую в социум, ну кто там живет, какие люди, какой у него образ жизни. Это все влияет. И тяжелая судьба на себя влияет каким образом? Она, во-первых, создает определенное давление на ум, и у нас она ограничивает нас в счастье. Да? То есть вот, мы становимся ограниченными, счастье уходит, человеку возможности сокращаются, начинает возмущаться. Ну, раньше же хорошо было, счастье было, сейчас как-то не очень. Вот, то есть оно давит на нас, оно ограничивает вас возможности. Это первое, что делает судьба. Второе, что делает судьба, она стягивает человека. То есть если человек ведется на это, ведется на какие-то моменты, да, то в конечном итоге, когда он начинает делать выбор согласно там, социальному мнению или общепринятому мнению, или так, как все делают, или большинство, потом у него не получается, у него происходит, как сказать, стаскивание, то есть она его стаскивает вниз. То есть человек деградирует, или человек как-то приходит к чему-то непонятному, или результат ошибочный, или еще что-то. Но в целом происходит вот это вот снижение вниз, стаскивание. Это второе, что делает судьба. Она ограничивает, зажимает, убирает части. И вторая вещь, она стаскивает человека, тащит его вниз. Две вещи. И казалось бы, потом, если мы делаем неправильный выбор, казалось бы, знаете, начинается обида же все-таки. Кто-то виноват, кто виноват. Вот посоветовали, неправильно посоветовали. Или там мир не тот, почему он такой, ну, негодяй, Бог негодяй. Как он такое мог сделать, этот же мир, ну, как бы вот, почему он мне вот счастья не дает? Я же счастливый был, а сейчас его нет. То есть, соответственно, мы не управляем этим счастьем. Вот. А раньше почему-то мы считали счастье свое, а сейчас куда-то оно ушло. Вот, и начинаются обиды. И надо понять, что мир-то тот. Мир сделан правильно, мир хороший. Тут все замечательно. Это вот просто мы не те. Вот это надо четко уяснить. Мы не те. Мы родились, мы чувствовали вот эту особенность. Потом просто ее потеряли. Мы не те. А мир, он тот, который должен быть. И человек, если он действует правильно, то есть что значит мир тот? Человек получил урок, он его правильно прошел, он получил счастье. Оно его возвышает. Все здесь правильно, нормально устроено. Он дает счастье, он радует. Только при правильном эксплуатации, при правильном взаимодействии с миром. Итак, первый фактор мы с вами разобрали. Это при выборе всегда решение, ну, не сильно. Если, конечно, у вас не... Да, в принципе, почему бы и нет? Даже в духовном, если есть духовное общение, да, то не всегда, или знаете как, зачастую дают такие советы, они шаблонные советы. Вот, поэтому здесь надо тоже внимательно смотреть. Мы этот вопрос немножечко разберем потом. Итак, второй момент, который человек должен выяснить в себе, второй пункт для того, чтобы сделать правильный выбор, он должен разделить две вещи. И эти две вещи, они связаны с чем? Они с тем, что зачастую люди, они путают средства. Это что значит? Это какой-то инструмент, за счет которого я достигаю цель. Вот это средство и цель, они путают местами. Они средства принимают за цель, а цель как такой вообще у жизни человека нету. И поэтому надо здесь разобраться. Разобраться надо. И вы увидите, когда мы сейчас будем разбираться, что зачастую люди как раз таки и беспокоятся, потому что они средства за цель приняли. И как это выражается? Смотрите. Средство – это вещь, за счет которой мы можем прогрессировать. Мы можем ее использовать для того, чтобы мы развивались. Ну, по факту получается так. Цель – это когда мы приходим куда-то, и эта цель, она недвижимая, она не меняется, она не имеет опоры, она... Там совсем другие ценности, отличные от материального мира, как правило, у человека. То есть, если природу убрать, они отличные немножечко. Либо, как правило, это либо духовные цели, либо культурные какие-то цели. Знаете как? Блюд, как мы говорили с вами, дхарма. Да, то есть выполнять харму, то есть это общие человеческие духовно-морально-этические ценности. И когда человек их путает, что происходит? Смотрите, вот берем богатство, вот по факту подумайте, богатство – это у нас цель или средство? То есть никто не против богатства, богатство – это хорошая вещь. Богатство, оно дает определенные моменты для достижения каких-то вещей, если разобраться. То есть у вас пришли деньги – и что такое деньги? Деньги – это возможности исполнения своих желаний для достижения целей поставленных. То есть мы видим, что деньги, богатство – это неплохо, это просто средство, по помощи которого. Но зачастую что люди делают? Они средства делают целью. То есть мы хотим денег, мы хотим разбогатеть, и другой цели у них нет. А так как средство величина непостоянная, она имеет свойство меняться. А бывает вообще пропадает, потому что с него приходит и забирает. И тогда что человек становится несчастным? Ему очень тяжело делать какой-то выбор, потому что у него убрали. Так зачем опираться на переменчивые параметры своей жизни? Подумайте хорошенько сейчас, пока вот мы об этом говорим. Что для вас в жизни является целью, а что для вас в жизни является средством? Также к средствам мы можем отнести, что здоровье. Здоровье – это тоже средство. Оно меняется. Но мы его поддерживаем, мы в него вкладываемся для того, чтобы мы при помощи здоровья могли прийти к своей цели. Также это может быть хорошее образование, средства, да, дает какую-то устойчивость, какой-то доход, да, какую-то стабильность для того, чтобы мы потом могли использовать те блага, которые приходят на достижение своей цели. Хорошее образование, замечательная работа, окончание института и многое другое. И поэтому люди, когда путают, они ставят цель и средства в одно, делают знак равно. Вот это вот один из пунктов, который потом людей вышибает из жизни при именно определении выбора. Поэтому нам нужно четко определиться, разделите, посмотрите, оказывается, а есть у вас цель в жизни или нет? Есть ли у вас смысл? Потому что цель и смысл в жизни – это, в принципе, одно и то же слово. В чем ваш смысл в жизни? Какая у вас цель? И тогда все становится на места. Второй постулат, который есть. Тогда человеку в жизни, когда он делает выбор, ему легче этот выбор делать правильно. Уже шанс появляется в правильном настроении. Правильное настроение у него, правильное настроение будет у него. Итак, третий момент, когда приходит судьба, и мы должны решать, какую сторону, какой выбор у нас будет, это связано с тем, что нам, как правило, нужно в этой ситуации включить разум. Потому что мы на предыдущей с вами лекции говорили, да, о том, что по факту выбор заключается, или дхарма, это заключается в том, чтобы сделать, чтобы понимать, что правильно, а что неправильно. И вот эта функция, это функция разума. Она связана с огнем, она может трансформировать одно от другое и сравнивать одно с другим. Ее как раз в этом и заключается функция огненная. И нам нужно включить этот разум. И зачастую, чтобы включить этот разум, человек, он всегда должен задавать себе, даже если механистически, задавать себе должен вопрос «Зачем?». Зачем мне это? Потому что я помню, когда мы учились в медицинском институте, и в принципе я даже когда рос в семье инженеров, да, в институте, в семье, и в принципе, куда мы не приходим, мы всегда, даже интернет, когда смотрим, да, или где-то еще, мы всегда видим, что нам объясняют одну простую вещь. Нам всегда объясняют, как это сделать, но никогда не объясняют, зачем. Давайте полетим туда-то, давайте поедем туда-то, для чего, ну, вот так вот сделаешь, будет тебе вот такое добро. Или вот так вот сделай, будет у тебя столько-то денег. Или вот так вот сделаешь, будет, видите, вопрос как. Ну, тогда спрашивается, а когда вот это вот ты все сделаешь, вот это ты получишь, а зачем тебе это? Оно тебе дает развитие. Оно дает тебе, решение вопроса. Оно делает тебя счастливее. Оно, вот зачем? Зачем тебе это делать? И знаете, сразу же в какой-то момент приходит отрезвление. Когда я нахожусь в каких-то ситуациях, в простых, знаете, давайте возьмем поначалу какие-то простые моменты. Ну, не знаете, какие-то банальные вещи. Там поступить так или поступить так, купить тот или купить то. Что нам обычно подсказывает ум? Давай возьмем то, что получше. Ну, ты спрашиваешь, зачем? И когда начинаешь просто рассуждать за тем, что потом включается, то есть у нас появляется щелка для того, чтобы включить разум. Начинаются некоторые постулаты, вы начинаете когда объяснять на этот вопрос, зачем. Вы в какой-то момент, у вас появляется возможность отсоединиться ума и посмотреть на всю ту ахинею, возможно, которую вы несете. Знаете, бывает такое, когда кому-то что-то рассказываешь, и смотришь такой со стороны на себя и думаешь, Господи, что я несу? Господи, вот это да, я не ожидал. Ты такой у меня есть, да? Ничего себе. И с другой стороны, ты когда вот такие моменты обсуждаешь, у тебя уже приходит понимание того, что вот какие-то моменты просто варианты отваливаются. Уже какие-то варианты, моменты отваливаются. То есть ты понимаешь, что вот так вот делать не надо. Вот те моменты, когда у тебя были, вот их точно не надо делать. Вот так вот не надо. Или вот туда вот не надо. Вот в таком варианте делать тоже не надо. Поэтому в этом плане всегда нужно себя проверять, себе задавать и подключать всегда вот этот разум. Это вот третий момент, который должен человек пользоваться в момент именно выбор, когда он делает выбор. Так, а теперь давайте разберем. Вот сейчас вот как раз подходим к еще одному интересному пункту. Уже подходим, то есть мы поговорили с вами некоторые постулаты, которые нужно сформировать. Мы поговорили о каких-то моментах, которые нам нужно включать. Также, кстати, к этим вопросам относится момент, насколько мне это важно. Знаете, вот я обычно, когда задаю людям вопрос, когда приходят на консультацию, да, насколько вам это важно? Люди начинают отвечать, и они понимают, что действительно у них, оказывается, была некоторая иллюзия по поводу того, что какие-то моменты им действительно нужны. Я спрашиваю, в общем-то, что вы теперь поняли? Они говорят, вы знаете, я понял, что у меня просто сильное желание, но за этим никаких основательных, как сказать, основательного фундамента нет. Зачем мне вот эта вещь нужна, или зачем вот это желание надо, или зачем я вот это должен делать? И он понимает, что, оказывается, его ум диктует одно, а по разуму, если подходить, то там совсем другая картинка. А что его тащит? Вот это горячее желание обладать этим. И вот здесь вот как раз очень интересный момент. Давайте разберем, согласно, есть один очень интересный стих в Бхагавадгите, 2 глава, 7 стих, да, там указывается одно слово, которое очень сильно характеризует тот момент, на основании чего мы всегда принимаем неправильные решения. И если его зачитать, ну просто чтобы так вот, то есть там идет диалог. Идет диалог Арджуны с Кришной, да? И Арджуна обращается к Кришне и говорит: «Я больше не знаю, в чем мой долг, и постыдная слабость купца лишила меня сообладания». И вот это вот вторая часть этого предложения, она очень важная. То есть он нам показывает, как правило, человек в каком состоянии не должен принимать решение. То есть видите, здесь он говорит постыдная сладость купца и самообладание. И теперь давайте разберем этот момент, потому что это очень интересный момент, он очень важный, этот момент. Слабость, она... Здесь описано словом «карпания». То есть слово «карпания» — это вот эта вот слабость. И оно происходит из слова «крипана» — «скупец». «Скупец». И вот давайте разберем, кто это такой скупец. Скупец, подумайте вот как раз вот сейчас, вот, ну, секунд 5-10, вот, как вы думаете? Задайте себе вопрос. А кто такой скупец? И вы услышите, и вы увидите, у вас будут спать какие-то ответы. Кто это такой? И если брать, по-простому разобрать, что такое скупец, то скупец – это тот, кто боится потерять что-то материальное. Боится потерять что-то материальное. Что у нас сюда относится? Родственники, деньги, работа, признание и так далее. То есть по факту мы боимся потерять средства достижения цели, но не саму цель. Но когда мы начинаем действовать из этого, и мы пытаемся поддержать это средство, то, как правило, средство у нас получается поддержать, но мы теряем цель. И тогда человек чувствует себя как? Он теряет самообладание, он теряет свою личность, он становится разбитым. И об этом зачастую Легинай часто говорит на лекциях, что люди, они ставят эту вещь и потом теряют свое вот это вот достоинство, личность, ощущение себя как личности. Они цель потеряли, они предали свою природу, которая у них есть. То есть в этом заключается интересный момент. Кто такой крипана, страх? И в чем заключается вот этот вот страх? Вот это, в чем заключается страх потери материального? В чем? То есть вот, что такое получается потеря? Это же эмоция страха у нас. Эмоция страха. Человек в следующем этапе, то есть он должен признать или отследить в себе, что он боится потерять. Действительно, вот что он боится потерять. Это базовое состояние. То есть вот это чувство страха, оно неплохое, это чувство страха хорошее. Самое главное к нему правильно отнестись, потому что в этом чувстве страха есть колоссальная сила. Она заключается в чем? Она высвобождает большую силу. То есть соблазн принять решение на основе страха, это значит, что принять решение, которое противоречит природе, человечной сущности, духовному пути, духовным ценностям, человеческим ценностям, моральным ценностям, просто как человек, он теряет себя, потому что он действует из этого чувства страха. У нас есть разные ситуации в жизни, то есть это чувство страха, в принципе, его можно, да, в какой-то степени убрать, в зависимости от сложности, от давления, как Олег Геннадьевич говорит, есть тяжелая судьба, есть плохой период, а есть, забыл третье слово, там совсем ужасное. Вот. В каких-то моментах, да, можно немножечко прижучить ум, это чувство страха убрать, оно уходит. Это вот как раз таки вот аскеза, да, посидеть в воде, там, в какой-то случае там сходить, помолиться, пообщаться с людьми, выходить на природу, послушать хорошую музыку, как бы оно такое немножечко устаканивает и оттягивает. И когда оттягивает этот момент принятия решения, то психика устаканивается, и человек, он может принять решение. Когда все успокаивается, он видит, что нужно сделать. Но мы с вами говорим о серьезных моментах в жизни, которые периодически кардинально меняют жизнь. Очень кардинально меняют жизнь. То есть прям на развилке либо влево, либо вправо. Разные результаты будут. И вот здесь как раз нужно признать, чего вы боитесь. Потому что это серьезные события будут происходить. Но, как правило, человек, он даже в этом состоянии, когда он принимает этот момент, признается этому. А страх, это как раз это серьезная ситуация, очень серьезная ситуация, она человека приводит в состояние, она его оголяет. Она делает сердце очень восприимчивым. Очень восприимчивым. Она оголяет сердце, она оголяет реальность. И вы видите, что все те вещи, которые были, они, это как, знаете, это как покров был. Не ложных ценностей, а ложных каких-то привязанностей, ложных каких-то моментов. И вот эта вот искренность, которая вот этот, когда правда вы признаете, что вы слабы, то есть страх, это значит, у меня нет сил принять правильного решения. Страх, почему принять, что я боюсь этого? Я боюсь это потерять. А это значит, у меня также нет сил принять правильное решение. Нету сил. Искренне признали себя в этом. Я слаб. То есть я слаб. И когда человек признает вот это, что я слаб, что он признает свой этот момент, у него внутри высвобождается большое количество сил и энергии. Это хорошее состояние, когда он признает себя в этом. Он правдив. Он перед собой, самое главное, правдив. Ему не нужно больше показывать людям, что он такой крутой. Потому что зачастую, если мы посмотрим везде, да, люди всегда доказывают две вещи в этом мире. Это то, что у меня все хорошо получается, я силен. Вторая вещь – то, что я счастлив. У меня получилось. Я добился, и я счастлив. Две вещи постоянно везде. Ленту Инстаграма, еще как-то, еще где-то мы смотрим. Везде вот эти две вещи люди постоянно кому-то доказывают. Кому не доказывают. Первым делом себе не доказывают. Пляж, день на Гавайях, гамак, там стакан вина. У меня все получилось. У меня я крут, как говорится, я крут и я счастлив. Две вещи. Но сердце-то покрыто. Поэтому, когда страх приходит, появляется признание своего страха, признание своих ценностей, признание, что я слаб. Когда я признаю, что я слаб, сердце становится настоящим. Вы видите, те ценности, они всплывают. И теперь что нам делать-то? А нет сил, понимаете, даже если вы видите решение, что нам делать-то? Потому что мы же про настроение говорим. Именно настроение будет тем основным фактором, который даст вам в тот момент решить. И здесь мы сейчас говорим про настроение, связанное, когда у нас серьезные ситуации. Это не то, что, знаете, я вам сейчас рассказал, и у вас получилось. Нет, этот момент придется немножко потренироваться. И об этом мы поговорим на следующем занятии. Но этот момент надо учесть. Это надо учесть, потому что у каждого он будет проявляться по-своему. То он обязательно проявится. У каждого, как бы сказали, что карма – это чисто индивидуальная вещь для каждого. И зачастую, когда человек признается, реально он чувствует, что у него нет сил поступить правильно. Что он должен сделать? Он должен сделать очень хороший момент. Он должен признаться, что у него нет сил, и обратиться к Господу. Как говорится, хотелось бы в рай, да грехи не пускают. Вот. Признать, что у меня нет сил. И задать, как хороший одесский еврей, да, Господу на его вопрос так как мы говорили, что все события — это всегда диалог Господа с нами, да, Он задает нам вопрос, и мы должны Ему ответить. Но тогда мы признаемся, что мы не знаем ответа. Мы что делаем? Как замечательный еврейский, одесский еврей, да, мы задаем вопрос Господу. Слушай, я не знаю, а у меня сил нету. А ты как думаешь, какой должен быть правильный ответ? Мы спрашиваем Господа. И Господь-то Он замечательный человек. Он всегда нам дает ответы. Через людей, через ситуации, еще как-то. Он всегда нам даст ответ. Только в том случае, что мы имеем правильное настроение. Правильное настроение. Он такой деликатный человек. Пока мы у него не спросим, он же не лезет в нашу жизнь. Он ждет. Мы можем что-то доказывать, мы можем рассказывать, мы можем свои постулаты какие-то давать, да, рассказывать. Нет, он пока вот мы не спросим, он как бы говорит, да, все хорошо, все правильно, ты так хорошо говоришь, все. Но когда у него мы спрашиваем, как здесь, Арджуна потом говорит, а так прямо скажи, а что для меня лучше? Когда у него все уже закончилось, он говорит, а что для меня лучше? Вот тут он начал его отчитывать. И первое, что он сказал, ты дурак. Вот все, что ты сказал, неправильно. И с другой стороны, смотрите. Если мы так делаем, то силы обязательно придут. 100% придут. Они 100% к нам придут. Если мы не полагаемся на свои силы в данный момент, когда мы принимаем это решение. Не полагаемся. Второй момент, который здесь самый такой, знаете, важный, он в какой-то степени может показаться расплывчатым, но он является очень практичным и фундаментальным в нашей жизни, потому что он меняет не только нашу жизнь, а наше мышление. И на основании этого потом ложатся все остальные, аспекты, о которых мы будем говорить на следующей лекции. Когда мы признаемся в своей слабости, признались, отлично, спросили, отлично, что мы потом делаем? Мы понимаем, что ответ должен прийти, но через кого он должен прийти? Как правило, ответ приходит, это значит, кто-то должен посоветовать. Кто-то должен посоветовать. Как правильно, это, знаете, либо наставник, либо еще кто-то, либо духовный учитель. Либо духовный учитель. Но как это понять? Как это понять? Потому что, там же облака не развернутся, да, там Господь не скажет, так вот поступай. Нет, так не произойдет. Духовный учитель, если брать его, тоже непонятно где. То есть, и что такое духовный учитель? Это не тот человек, который там, знаете, в одних случаях приходит, ему гирлянду повешали, сидит, что-то рассказывает. А в других моментах, собственно говоря, это, какие-то умные книжки, которые он написал. Нет, духовный учитель именно проявление Господа через духовного учителя, он будет в другом моменте. Он будет в моменте, что нужно понять, что святой человек – это человек, который прошел определенный путь. Это не тот, который что где-то как-то хорошо говорит, а он уже прошел определенный путь. И именно это характеризует его. Как он справляется? Он тоже делал выбора. Как он справлялся с трудностями? Как он терпел или делал выборы в своей жизни? Есть интересный один момент в Писаниях. Называется Якшна-Прашна. Там суть заключалась в том, что бог смерти Марадж, он разговаривал с Юдхиштхирой, очень самым разумным человеком в мире на тот момент. И он ему задавал вопросы. Он ему задавал вопросы, начиная от разных, бытовых, культурных и так далее. И последние несколько вопросов, они как раз-таки были очень изысканные. И один из вопросов состоял как раз, а как найти свой путь? Как найти свой путь? Как найти решение, ответ, когда ты стоишь перед сложным решением? Он ответил очень интересно. Он первое, что сказал, и о чем мы с вами об этом договорили, первое, никогда не нужно доверять своему уму. То, что вам говорят социум, то, что какие идеи у вас всплывают, этому доверять нельзя. Второй момент, который он говорил, заключается в том, что логике в решении тоже доверять нельзя, потому что логика – это тоже средство, это не цель. Логика, она берет определенные параметры, складывает их, вычитает, делает связи, потом дает вам какое-то решение. Но логика не может создать аксиомы, она не может создать истину, она может только оперировать чем-то. На эти две вещи опираться не стоит. Если человек темперается, у него реально будет 100% промах. И потом он спрашивает, а как же это поступать? Как верный путь идти? И Юхтишир ответил, что в данном случае, как мы говорили, нужно смотреть на то, как поступали святые люди. Как это практично для нас будет выглядеть в жизни? Путь, по которому идут святые, святые сами по себе люди не просто они духовные, это очень прагматичные люди. Я знаю несколько таких людей, и один очень меня вдохновляет. Ну, как сказать, в основе, знаете, вот он приехал в Америку в 70 лет, там сколько у него было, там, не знаю, 20 там, или сколько, там, $7, да, которые он даже потратить не может. Вот, очень практичный человек был, хотя это был действительно святой человек. И вот здесь нужно нам понять, что когда мы изучаем биографию человека, когда мы находим такого человека, который ногами стоит на земле, очень практично стоит на земле, он очень практичный, но своим сознанием находится в небесах, да, то есть он занимается духовностью. Вот мы, медитируя на такого человека, мы перенимаем его качество, мы перенимаем способности человека, мы перенимаем медитацию на него. Можно даже иногда, ну, то есть мне мои наставники в этом плане даже советовали каждый день писать, разговаривать с ним. Это может быть Богокровенное Писание. Я когда читал Серафима Саровского, да, вот люблю его произведение «Стяжание Духа Святого», очень практичные вещи там описывает, очень детальный подход. Там как бы эзотерики не пахнет, а то он прям конкретно все расписал. Как, что, почем, как нужно жить, как соблюдать режим дня, как нужно в жизни, в принципе, действовать. Ты когда читаешь это, ты чувствуешь, как у тебя начинают... Мировоззрение меняется. Мировоззрение меняется. Очень человек, как сказать, прошел этот путь. Именно следуя этому следуя, читая, когда мы слушаем о них, когда мы читаем о них, когда мы пишем им письма, когда мы говорим с ними, вот, когда мы обсуждаем с кем-то о них, мы перенимаем правильный настрой, мы перенимаем их разум, мы перенимаем их способность смотреть на ситуацию совсем под другим углом. И ответ придет. Реальный ответ придет. Даже если вы будете писать письмо, вы уже в правильном настроении, вот в этом правильном настроении, вы уже увидите какие-то моменты, как можно решить. И эти моменты, они будут отличаться от какой-то логики. Эти моменты, они могут отличаться от того, что хочет ум, потому что, как правило, вот этот вот ум же всегда тянется туда, где ему приятнее. Поэтому зачастую люди принимают решения либо там, где приятнее, либо выгоднее, либо, ну это же логично, ну либо вот так вот все делают. Нет, нам нужно подняться над этим, а это значит надо включать в своей повседневной жизни вот эту вот медитацию на личность какую-то, которая вам позволит правильное настроение развить. И когда у нас это настроение развивается, когда разовьется это настроение, Мы увидим правильную цель, мы увидим правильный результат, мы увидим нестандартное решение. И именно таким образом Господь отвечает в нашей жизни, в нашей жизни. Может быть, через наше сердце, может, через каких-то окружающих людей, может быть, через книги. То есть Он всегда нам отвечает в этом плане. Он это обязательно ответит либо в сердце, либо через каких-то наставников. Потому что даже, как мы говорили, даже обращаясь к каким-то духовным людям, которые, знаете, вот у вас есть люди духовные, которые также практикуют, но мы же не знаем их уровня, мы оценивать не можем. Они могут давать советы, но бывают советы иногда шаблонные. Это не значит, что их слушать не надо, нет. Можно, так сказать, знаете, хотя бы точку зрения послушать, что они об этом поводу думают, да, кому. Но, как правило, прям вот принимать на полную веру нет. На полную веру и получится. Получится только именно у людей, которые прошли этот путь. Я еще раз повторю, они не стоят на этом пути, они не лежат на этом пути, они его прошли или идут. Значит, дорожка уже протоптана. И именно в этом заключается наше принятие. То есть, когда мы признаемся, то есть, к чему вот эти параметры я назвал? Признать свой страх. Мы увидим, какое средство мы боимся потерять. Вторая вещь. Признать, что я беспомощен. И искренне посмотреть на свое сердце. И вы увидите, что оно голится, и оттуда придет большая сила. Она только чистая, яркая, искренняя. Знаете, вы перестаете бояться. Вы понимаете, что вы уже не боитесь потерять те материальные вещи. И второй момент. Он заключается, третий момент уже, да, он заключается в том, что у нас есть объект медитации, согласно которому, даже, знаете, я когда какие-то моменты решаю, у меня все время как раз мой наставник, он сказал, что тебе нужно слушать вот лекции людей, которые тебя вдохновляют. Ну, то есть... Я там выбрал несколько, поинтересовался у них, соответствуют они или не соответствуют. Он сказал, да, соответствует, он так и есть. Вот. Отлично. Все, я начал слушать их. У меня был плеер, я всегда слушал их. И в какой-то момент, да, какие-то моменты, когда случаются, так или иначе поступал. И эти моменты у меня всплывают в сознании. Эти моменты. И ты чувствуешь настроение, ты чувствуешь, как он поступал, как он выбирал. Возникает вот это правильное обращение к самой ситуации, правильное обращение к смыслу. И тогда Господь удивительным образом задает тебе вопрос. Ты говоришь, я не знаю. Он видит твою искренность. Он видит, что ты, когда признаешь свои слабости, это значит, что ты готов принять то, что откажешься от своего мнения и сможешь принять чей-то путь, по которому уже прошли. Когда ты на него становишься, приходят силы и от Господа, и от этого святого человека. В этом заключается суть правильного настроения, серьезные выборы в нашей жизни. Итак, Анна, я как бы закончил. Немножко сейчас подытожу. То есть мы сегодня с вами поговорили о моменте, который связан с тем, что когда приходит тяжелый период, то есть не нужно вестись на какие-то общие принципы, да, вот этот вот логика стада овец, навязанные социуму. Второй момент, мы говорили с вами о том, что не нужно цель и средства путать, надо разобраться здесь. Третий момент, о чем мы говорили, что хорошо бы подключить разум, это задавать все вопросы, зачем, почему для меня это важно, а зачем я это делаю, как мне это поможет. Вот, еще один момент, который мы разобрали с вами, заключается в том, какие критерии являются для того, чтобы прийти к правильному настроению. То есть это признание на то, что мы пытаемся потерять средства, а не цель. Признаемся в том, что мы боимся, признаемся в том, что у нас нет сил на принятие решения, и признаемся к себе, сами себе самое главное, что мы слабы. И это дает возможность нам спокойно оставить и принять, то есть принять вот эту вот нашу истинную природу, принять вот это вот чистое сердце, потому что оно гуляет, эта ситуация очень гуляет сильно, показывает реальность. И мы готовы принять, и становимся восприимчивостью к ответу Господа. Тогда реально мы задаем вопросу Господу вопрос. Господь, а как правильно-то, я не знаю, подскажи. И он нам с радостью задаст вопрос и даст ответ. Как мы это поймем? Мы поймем через то, что мы медитируем на какую-то определенную личность, слушаем о нем, читаем, и со временем от него приходит сила. Мы это либо часть почувствуем сразу же, а со временем она как увеличивается. Она так увеличивается, связь это быстро приходит, когда эта связь приходит, человек становится в правильном настроении, способен принять. Да, есть какие-то, наверное, вопросы?
Благодарю вас, Максим. Очень важные, такие, я бы сказала, уже пошаговые инструкции нам дана для того, чтобы установить связь с истинным «я», с самим собой, с Господом в вопросе принятия решения. Так как тема непростая, естественно, приходят вопросы. Например, вот такой у нас есть. «А если последствия моих решений влияют на мою семью? Ведь мне как мужчине, на мне как на мужчине больше ответственность, она иногда давит в принятии решений». Тут уже нельзя быть слабым. Как действовать в таком случае?
Ага, видите, нельзя быть слабым в принятии решения. То есть, тут слышу в данном ответе две вещи. Суть заключается в том, что, действительно, то есть человек пытается исполнить свой долг, да, то есть как мужчина, но... Сила-то мужчины не в том, что он такой, знаете, не показывает слабость, все остальное, я всегда сильный, я всегда твердый. Нет, суть мужчины заключается, в его силе заключается в том, что он всегда так или иначе ответственно подходит к каким-то вещам, да, и он честен перед собой. Он реально честен, он внутри, у него есть хороший внутренний стержень, он постоянно над собой работает. Но весь смак заключается в том, и мы об этом принципе, вот на этом, отчасти этот вопрос можно будет узнать на следующей лекции, где нужно решать какие-то, знаете, ответы, искать ответы именно в повседневной жизни. То есть мы сегодня поговорили о настроении и поговорили о кардинальных решениях, которые сильно меняют жизнь. Ну, в повседневке у нас же тоже бывают моменты, а вот это сделать, или вот это, а мне сейчас вот это, или вот так вот, или вот это вот. Это вот какие-то параметры, мы на следующей лекции поговорим. И по факту, когда человек принимает правильные решения, он начинает действовать, он чувствует... Немножко вперед забегу. Он чувствует, знаете как, у него появляется очень сильное самообладание. И с этим самообладанием семья не согласиться не может. Потому что истина, она, если это истина, то вот, знаете, от нее все отскакивает. Ее невозможно не поменять, ничего. Хотя это также может не понравиться и семье. Но когда вы начнете это делать, результаты приходят, и семья видит, что, оказывается, это было правильнее, чем мы подумали. То есть я к чему веду? Я веду к тому, что иногда, когда вы делаете что-то, какие-то моменты, да, может навязывать семья. Ну, допустим, там супруга говорит, вот это надо, или иначе говорит, там квартира есть, да, нет, надо побольше. Она навязывает вот это вот мужу, навязывает, давай решай этот, решай. Ну, уже ответственно подошел, должен заниматься, нет. Но здесь даже в этом заключается решение, что муж, согласно группе Светхарме, он должен в какой-то степени объяснять по-доброму жене, что вот так вот торопиться не надо. Все будет, все нормально, но гнать не надо. Иначе она вас загонит, что вы станете болеть. Вы надорветесь. То есть... Но если он это говорит, если он начинает делать, он начинает хорошо развиваться, он начинает стоять упорно на ногах, как мы говорили, что если человек выполняет свою дхарму, то потом приходят результаты. Может быть, в виде денег, может быть, в виде там, повышения, может быть, еще что-то. У человека появляются возможности. И он потом со временем говорит, да, Возможно, но не сейчас. Попозже, супруга. Дорогая, будь попозже. Сейчас угнать не надо. Потому что дхарма также воспитывает близких, хотя им это не нравится. Но со временем они берут квартиру, допустим, как вариант, как пример, лучше, чем она хотела сейчас. Потому что она где-то там увидела. У меня был такой пример. Одна знакомая у меня, она хотела продать квартиру. Она ну, как бы очень благочестивый человек. И она ее отделала, и у нее, получается, там квартира строила, там, ну, стоила не один десяток миллионов. Квартира стоила. Она ее не могла продать. И она пришла ко мне и спрашивает, ну, вот что делать? Квартиру продать не могу, все остальное и тому подобное. Я говорю, знаешь, что заключается, дорогая? В том, что ты слишком хочешь. Ты слишком хочешь, тебе сейчас не положено. Умерь свой пыл. Подожди немного. Займись тем, вот, извините, отвлекись. Окей, потом со временем пришла, ну не продается квартира, а что делать? Я говорю, знаешь, что второй момент? Второй момент заключается в том, что ты слишком много на нее поставила цену. Не стоит она таких вещей. Не стоит, у тебя никто ее не купит. И как только она снизила цену, как только... Это не понравилось ей, не понравилось. А то ушла, она ничего не сделала. А потом со временем пришла и говорит, ты знаешь, я так и сделал. Чуть-чуть снизила цену. Буквально же там 2 недели прошло. Нашелся человек, которому понадобилась эта квартира в этом же районе и на этом же этаже. Прямо вот не в соседнем подъезде, а прямо вот здесь, говорит, я вот хотел в этом подъезде квартиру найти, и вот тут вы продаете за ту цену, которая мне нужна. И у него купили. Поэтому, видите, ну, в принципе, дхарма мужчина в какой-то степени следует своей мужской дхарме, ну, то есть как бы опираться. И это может не нравиться родственникам. Но в конечном итоге оборачивается все так, что они соглашаются с этим.
Благодарю вас, что выводите вы нас на абсолютно новый уровень в ваших ответах, потому что действительно иногда мы принимаем решения на уровне, да, этих социальных связей, каких-то наших, может быть, даже мирских установок, а есть еще высшие планы, высшее творение, высшие смыслы для нас. И здорово, что вы об этом нам так ценно напоминаете. И следующий еще вопрос озвучу. Можно ли к Господу обращаться с желаниями? Или это уже не бескорыстно?
А кому еще обращаться, как никому? Он же источник всего, поэтому к нему и надо обращаться, это же все его. Если у вас есть возможность обратиться к мэру города и к президенту России, кому будете обращаться? Я думаю, ответ очевиден. Поэтому здесь к Господу надо обращаться, да. И в этом плане как раз Анна Любезна согласилась, вот у нас была предыдущая лекция «Молитвенное настроение», где мы описывали этот момент, заключался в том, что есть определенная, знаете, как структура, схема, как обращаться к Господу, вот именно молитвенное. Оно, и причем самое интересное, что в этом молитвенном настроении там вот этот пунктик желания, он включен, но нужно просто правильно его, знаете, как сделать. Обычно как приходит «дай». А вот если мы просто вот разберем две вещи разберем. Это когда человек, он уже на хорошем, высоком духовном уровне, то он, в принципе, всегда молится о том, что я могу сделать. Что я могу сделать? Как я могу сделать? А как оно должно выглядеть? А я хочу вот уже вот в таких отношениях, вот тесно с тобой взаимодействовать. Вот как я могу в таких отношениях что-то для тебя сделать? Ну, это уровень, в принципе, святых, и мы можем, в принципе, на это медитировать. И даже нужно на это медитировать. Симитировать не получится. Иначе потом, как Илья Геннадьевич говорил, получите, ну, как бы нормально. Но медитировать на это иногда, ну, то есть в таком настроении молиться, это хорошо. Но есть другой уровень. Он такой более классический, то, что у нас, в принципе, молитва, она состоит из нескольких частей. И первая часть, это, конечно же, когда мы приходим, это нужно поблагодарить Господа за то, конкретно за что-то, что в вашей жизни происходит. Просто поблагодарите. Вот. Вы благодарите, да. А потом вы принимаете, что вот, знаешь, спасибо тебе, вот, благодарю тебя за то. Вот. Потом вы признаете, что, ну, как бы он есть. А потом вы признаете свою, ну, как бы сказать, зависимость от него. И потом вы говорите, Господь, знаешь, вот мне вот этого не хватает. Очень надо. Я знаю, что только ты можешь помочь. Но можно там добавить такие моменты, конечно. Но если ты считаешь, что это мне не надо, то лучше не надо. А если считаешь, что надо, то пожалуйста. Ну, на данный момент хочется. Это, знаете, такая классическая вещь. Бывает еще актуальная молитва, как мы говорили. Актуальная молитва – это молитва, связанная с какими-то определенными вещами. То есть, допустим, перед лекцией, да, я молился как раз немножечко Господу о том, чтобы эфир прошел нормально, чтобы у меня направлены, ну, как нормальные слова были, чтобы я не волновался, чтобы он как-то проявился, чтобы я, ну, не потерял мысль, чтобы каких-то косяков не произошло. То есть это актуальная вещь. Для меня это актуальная вещь. Для Анны, я думаю, тоже это актуальная вещь, чтобы эфир не оборвался. Это актуальная молитва, и мы просим у него. Это нормально. Это нормально. Поэтому есть такие моменты, как когда мы молимся, но иногда, вы знаете, что-то тревожит, и поэтому какие-то перед молитвой актуальные моменты можно озвучивать.
Да, благодарю тоже. Это очень важное уточнение. И наши отношения с Господом – это не только отношения раз в неделю в храме. Очень многие святые об этом говорят. Это постоянно какой-то внутренний диалог. Тоже благодарю вас за ответ. И еще несколько вопросов, я думаю, успеем озвучить. Например, вот такой тоже важный, интересный вопрос пришел. В чем разница между людьми, которые все пускают на самотек, и святыми, которые во всем полагаются на милость и план Бога?
В чем разница?
Да, спрашиваю.
Разница. Да. Разница в. Ну, я не знаю, даже не знаю, с чем сравнить. У меня был какой-то пример сейчас, но думаю, не очень удачный это вот. Сравнить бомжа под забором, да, который сюда самотек пустил. И там еще как-то. Ну, думаю, наверное, неудачно. Никак-то неправильно будет. Разница, знаете, самая интересная разница в одной простой вещи, что это то, что святой человек, он полностью опирается на него, и у него очень четкая опора, и он знает, что в любой момент все будет так, как надо, поэтому он просто бесстрашный. Святые люди, они бесстрашные. Ну, возьмем пример из христианства, да, даже нет, вот возьмем даже, вот поизучаем, когда вот Моисей и все остальное, как он там стал царем, Давид как стал царем. То есть там же приходили вот эти святые пророки, их даже цари боялись. Они просто приходили и говорили волю Господа, потому что они четко понимали, что Господь хочет. Они опирались полностью на Его волю. И он им дает силу, и вот он дает понятие, он им дает разум. Разница в том, что святые люди, они четко знают, что Господь хочет. У них разум становится очень практичным, очень духовным, и они чувствуют вот эти изменения. В этом плане мне интересный случай один рассказали. Это было. Есть одно такое интересное поселение, Эко-Вилледж в Чулпати, Бомбей, Эко-Вилледж. Им заведует одна святая личность, Ричард Славит, его духовное имя Ардонат Свами. И когда они там строили храм, они боролись за землю. И у них там что-то не получалось, потому что эту землю государство еще обещало другой какой-то организации. И они и так, и сяк, и юридически как-то, знаете, прикладывали усилия и тому подобное. Потом пришли к нему, говорят, мы не знаем, что делать. Он говорит, пока ничего не делаете, сделайте одну простую вещь. Ничего не делайте. Казалось, пустить на самотек. Вот он говорит, пустить на самотек, ничего не делайте, все, заканчиваем. Вы просто сделайте одну вещь, которую я лично хотел бы попросить. Вы посчитайте все деревья и все камни, которые у вас на участке есть. Они сказали, зачем? Глупое занятие какое-то. Весь периметр, деревья, камни, все остальное, посчитайте. Ну ладно, что, сказал, надо сделать. Они пошли, посчитали. Потом через какое-то время их представитель, и ту, и эту, ну, то есть их и противоположную сторону вызывают, чтобы решить вопрос, кому дать землю. И когда пришли, начали разговаривать, Значит, говорит, вот что вы там хотите построить? Он говорит, там торговый центр, все остальное, тому подобное, и так далее. А вы что хотите? А мы хотим там храм. Все. Он говорит, ну это же, говорит, непрактично. То есть нам нужно, чтобы какая-то работа была, все остальное такое подобное, все дела. Он говорит, вы даже не знаете, что у вас там на земле есть. Он говорит, как не знаем? Не знаем. Вот столько-то деревьев, столько-то камней, столько-то вот этих, вот столько-то вот этих, вот такой-то размер, все остальное. И они были настолько поражены, что люди настолько детально подошли к этому вопросу, что сказали, простите, но мы вот эту землю лучше им отдадим. И там построили храм. И сейчас туда приезжают люди, получают духовное образование, проводят там какие-то духовные ретриты. И просто это удивительное место, где можно вот понять вот эту вот суть самой духовной жизни, как она практично проявляется. Это храм, где практично выражается духовная жизнь. Это удивительное сочетание. Именно в этом и отличие между бомжом, потому что он полагается только на себя. Он видит ровно не дальше своего эгоизма, ему абсолютно фиолетово на всех остальных людей, в его жизни есть только он и его правила.
Да, как вы сегодня сказали, пример святых людей, он невероятно вдохновляет и учит нас, как действительно действовать в нашей жизни, как расставлять правильные приоритеты, при этом доверяться на милость Бога и Его помощи. Интересно еще, я думаю, один вопрос хочется озвучить, потому что это, я бы сказала, даже такой крик о помощи или о поддержке, о совете. И пишут, что делать, если жизнь похожа на постоянную погоню за исполнением желаний, на какое-то время хватает радости, а потом по новой. Я сначала думал, что называется развитием, но похоже на какую-то гонку.
Правильно. И в этом ваш успех. В том, что вы поняли, что это гонка. А куда вы бежите? Вы бежите за тем, что вы постоянно хотите сделать средство, цель. Как мы с вами говорили. А то счастье, которое, за которым вы бежите, это средство. Это средство. То есть, а что нам нужно сделать? Нам нужно просто подумать. Нам нужно первое подумать, а какой у меня смысл жизни? А что в этой жизни я могу сделать? А вторая вещь, с чего нужно вам начать, это найти какого-то хорошего человека, да, поначалу. Соответственно, Олег Геннадьевич лекции, Олег Сунцов, остальные есть там возвышенные люди, там Хакимов, допустим, да, забыл, был еще один хороший такой батюшка, забыл, как его зовут. Вот, самое главное, первое, с чего начать надо, это нужно сначала слушать и запоем слушать. Как правило, опыт показывает того, что человек, когда он где-то год или два слушает лекции, у него сильно меняется восприятие мира, он перестает гнаться за этим счастьем. Он спокойнее становится жизнь. Первое, что происходит, когда человек начинает практиковать духовную жизнь какую-то, у него ослабевают материальные желания. Они становятся спокойнее. Не то чтобы они исчезают, они спокойнее становятся. Нету такого огня. Человек выдыхает, и у него появляется способность остановиться. Остановиться и пойти куда-то погружаться. Разум усиливается. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это найти, кого слушать. Вторая вещь – слушать. Третье – либо я желаю всем счастья, либо какую-то молитву видеть в свою жизнь. И четвертое – это просто вот найдите общество духовных людей. Или ходите просто в храм куда-то, спросите, что я могу здесь поделать. Просто регулярно там по вторникам приходить, там то делать или вот это делать на такое-то время. И вы когда начнете это делать, вы увидите, что раз, желание, оно отходит. Именно из сердца отходит. Сейчас, чтобы эту погоню остановить, это нужно послушать Олега Геннадьевича, у него есть лекция по аскезам, чтобы немножечко укрепить разум укрепить, то есть немножечко стать сильнее, чтобы вот эти вот лошади, которые вас там несут, вас непонятно куда, их притормозить надо.
На самом деле, действительно соглашусь с вами, что лекарств не так много от беспокойства этого мира, которые присутствуют рядом с нами всегда. Это общение, как говорит Олег Геннадьевич, с возвышенными людьми. Это одно из самых главных и действующих средств. Поэтому благодарю вас, что тоже настраиваете нас на это. Ежедневное, хоть небольшое соприкосновение с людьми, которые по духовному пути, оно уже очень меняет нашу жизнь, в том числе с вами. Сейчас прошел наш прямой эфир. Целый час мы говорили о очень ценных вещах и возвышенных материях, о том, как, я бы сказала, доверяться Господу. Поэтому спасибо большое, что помогаете нам в этом, помогаете в принятии важных жизненных решений. И будем тогда ждать новой встречи с нами, потому что сегодня наше время подошло к концу, а я уверена, у нас еще много очень важного и интересного. Поэтому мы с вами не прощаемся, а ждем следующей беседы.
Да, спасибо вам, Анна, спасибо вам за ваше общение, спасибо вам большое за внимание. Всем удачи. Благодарю.